В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Делегация Российской Государственной Думы в Конгрессе Соединенных Штатов. Наука и научные исследования в бывших социалистических странах. Экологический проект «Чистая Нева» в Санкт-Петербурге. Гидротермальные обитатели морских глубин. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Белова и Сергей Синицын. В Вашингтоне в четверг состоялось совместное заседание членов Палаты представителей Нижней Палаты Конгресса Соединенных Штатов и делегации Российской Государственной Думы. Законодатели двух стран обменялись мнениями по наиболее острым вопросам американо-российских отношений. Первая часть этого заседания была открытой. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
У главы российской делегации председателя Комитета Госдумы по международным делам Константина Косачева отношения с коллегой Томом Лентесом, который возглавляет аналогичный комитет Палаты представителей, складываются неровно. В апреле 2004 года Косачев так рассердился на конгрессмена, что отказался не только встречаться с ним, но даже выписать ему пропуск в здание Думы. Причиной такой нелюбезности был проект резолюции об исключении России из Большой Восьмерки, который внес в Палату Лентес. Накануне совместного заседания Константину Косачеву снова пришлось делать выговор Тому Лентесу.
К сожалению, нынешнее заседание несколько омрачено большим количеством публичных заявлений, которые накануне встречи сделал мой визави, председатель комитета по международным делам Палаты представителей господин Том Лантер. Он известен своим критическим подходом к России и, как любой политик, имеет право на собственную точку зрения, но в этот раз, по нашему убеждению, он просто вышел за рамки и политической, и человеческой этики, допустив высказывания, лично задевающие президента Российской Федерации. Мы считаем подобного рода высказывания недопустимыми. По этому поводу можно только сожалеть, особенно с учетом того, что российская делегация и депутаты Государственной Думы приехали на встречу с конструктивным настроем.
Тем не менее, на самом заседании царила вполне благодушная атмосфера. С приветственным словом к собравшимся обратилась спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Когда создавалась наша республика, новости передвигались со скоростью скачущей лошади или плывущего под парусами корабля. Дипломатам приходилось подолгу ждать ответа на свои донесения об отношениях между нашими странами. Сегодня информация приходит в режиме реального времени, с той же скоростью и дезинформация. Поэтому очень важно поддерживать отношения, при которых мы достигаем взаимопонимания, устанавливаем доверие, находим пути узнавать факты непосредственно. Признаюсь, когда-то я проводила много времени возле советского консульства в Сан-Франциско, иногда с господином Лантесом и его женой Аннет, иногда со своими 5 детьми. Будь то вторжение в Афганистан или эмиграция евреев из Советского Союза, это только 2 примера, а поводов было гораздо больше, так что мы оттуда вообще могли не уходить. То, что происходит сегодня, импонирует мне больше. Мне нравится, что Россия и Соединенные Штаты могут общаться на уровне, достойном величия наших 2 стран и более соответствующем положению дел в мире, который в значительной мере зависит от этих 2 очень важных отношений, от того, будут ли они процветать и будут ли в них недоразумения. Мы должны минимизировать эти недоразумения.
Том Лентес назвал ключевые проблемы, в решении которых США и Россия могут и должны сотрудничать.
Нынешнее заседание демонстрирует огромную разницу между нынешними временами и теми, когда американские и российские политики и эксперты сидели каждый в своей прокуренной комнате и строили заговоры друг против друга. Теперь мы выступаем на международной арене совместно, движемся одной широкой дорогой в более цивилизованное и мирное будущее. Прошло 15 лет после окончания холодной войны, и сегодня мы находимся на распутье. Одна дорога может привести нас к многообещающему будущему, другая – вернуть в тревожное прошлое. Я убежден, и американский Конгресс, и Российская Дума желают продолжить движение по дороге надежды, и мы сможем достичь наших общих целей – сдерживание Ирана, в превращении Корейского полуострова в безъядерную зону, в совместной работе над глобальной энергетической безопасностью.
Том Лентес не был бы самим собой, если бы не поднял вопрос о свободе прессы в России.
Нам внушают тревогу вопросы свободы прессы, которые определенно сужаются при Путине. Кремль фактически контролирует все телевидение, а большинство российских граждан получает новости и комментарии к ним именно от телевидения. И это стало чрезвычайно существенным отступлением последних лет. Мы глубоко обеспокоены убийствами отважных журналистов. Прекрасный журналист Политковская, и это лишь один пример, была застрелена в подъезде собственного дома. Я нахожу особенно тревожным, поправьте меня, если я ошибаюсь, тот факт, что 13 журналистов были убиты в России в последние годы, и ни одно из этих ужасающих преступлений, которые не только сами по себе трагичны, но еще и запугивают сотни других журналистов, все эти преступления остаются нераскрытыми. Насколько мне известно, ни в одном, или, возможно, только в одном или двух случаях преступники предстали перед судом. Насколько я знаю, убийца или убийцы Политковской все еще на свободе, как и убийцы других российских журналистов. Это явление, волнующее не только членов Конгресса, но и американский народ.
Одним из главных вопросов повестки дня были американские планы развертывания элементов системы противоракетной обороны в Европе. На эту тему высказался конгрессмен Дэна Рорабахер, выступивший с неожиданным предложением.
Я работал с Роналдом Рейганом в Белом доме, когда он объявил о развертывании системы противоракетной обороны. И я всегда поддерживал концепцию системы, которая сможет защищать людей, вместо того, чтобы убивать. Я надеюсь, что господин Путин, что его заявление и его позиция относительно противоракетной обороны – это первый шаг к переговорам, а не выражение принципиального неприятия идеи сотрудничества. И чтобы поддержать свои слова делом, я хотел бы пригласить членов Российской Думы, которые гостят у нас сегодня, если у них есть время. Господин председатель, я только что вернулся с авиабазы «Эндрюс», где находится первый самолет, оборудованный бортовой лазерной системой противоракетной защиты. Я спросил генерала, и он ответил мне, что проблем с секретностью не будет. Я хотел бы, чтобы они увидели эту новую технологию, и, возможно, окажется, что у нас есть объект для сотрудничества.
Большое место в дискуссии заняла проблема будущего статуса Косово. Россия решительно выступает против предоставления независимости этой территории. Конгрессмен Элиот Энгел изложил американскую позицию.
Мы в Соединенных Штатах убеждены, что предоставление независимости Косово неизбежно. И мы сделаем это либо в соответствии с планом Ахтисаари, то есть упорядоченно, либо менее упорядоченно. Косово просто провозгласит себя независимым государством, а Соединенные Штаты и другие страны его признают. Я надеюсь, что мы сумеем сделать это упорядоченно, что угроза российского вето не будет реализована. На самом деле есть только три сценария будущего для Косово. И я бы сказал, независимость – единственное настоящее решение. Другая возможность – это продолжение международного протектората в течение многих лет. Это неприемлемо. Третий вариант – оставить Косово в составе Сербии на правах автономной территории. Это невозможно после 1999 года и этнических чисток, результат которых Милошевич попытался закрепить навеки. Я знаю, что некоторые говорят, нужно дать сербам и албанцам больше времени для переговоров. Все мы знаем, что можно переговариваться еще хоть 10 лет. Проблема не будет решена переговорами, потому что албанцев в Косово 95%, и они требуют независимости. А сербы говорят, что они примут любое решение, кроме независимости. У них просто нет общего.
По чистому совпадению, одновременно с совместным заседанием законодателей двух стран, в другом помещении Конгресса проходило слушание о России Сенатского комитета по иностранным делам, в котором участвовал известный эксперт Збигнев Бжезинский. Один из ключевых вопросов американо-российских отношений – проблема 2008 года. Збигнев Бжезинский.
Я думаю, Путин уйдет, и я думаю, что это важный шаг. Если он именно так и поступит, он станет первым правителем России, который когда-либо это делал. И если даже он сохранит негласное влияние, это, тем не менее, важный шаг к институциализации порядка передачи власти и уважения к процедурам. Его наиболее вероятный преемник, однако, будет, скорее всего, из его непосредственного окружения, тот, о котором говорят больше других, недавно получивший повышение министр обороны Иванов. Он тоже выходец из КГБ и зачастую выражается даже более откровенно, более остро. Воинственно, возможно, слишком резкое определение, но в некоторых отношениях он изъясняется более определенно, чем даже Путин на протяжении последнего года. Он, быть может, еще в большей степени, чем Путин, будет склонен прибегать к русскому национализму в его различных проявлениях. Так что в этом отношении, полагаю, существенного изменения политики не произойдет. Однако я думаю, что следующий президент России окажется перед возможностью гораздо более серьезного экономического и социального кризиса. Путин смог стабилизировать хаос, к которому привел крах Советского Союза. В этом году ВВП России вернулся на уровень того года, когда рухнул СССР. Это тоже показатель масштаба проблем, с которыми они столкнулись. В последние годы мы наблюдали стремительный экономический рост, но все, чего они пока достигли, это уровень Советского Союза. Однако в годы этого экономического роста они не вкладывали значительных средств в социальную инфраструктуру, не решали социальные проблемы, и они дадут о себе знать во время следующего президентства. И это, я полагаю, будет время, когда мы услышим новые голоса и увидим новые лица, которые начнут появляться на политической сцене. Я озабочен состоянием отношений в краткосрочной перспективе, но в более далеком историческом диапазоне я оптимист. Наступит день, когда советская элита, сделавшая ставку на Иванова, сойдет со сцены, и на ней станет доминировать совершенно новая политическая формация. Люди, которые стали частью этого мира, кто жил в этом мире, взаимодействовал с ним, усвоил принципы западного бизнеса и так далее. Таков в общих чертах мой прогноз. Большие трудности внутри страны, но в итоге возобновление позитивных политических перемен.
Дискуссия о России продолжается. В целом, американские политики и эксперты воспринимают Россию как трудного, но все же партнера.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Плачевное состояние многих учреждений науки, низкие заработки ученых, вынуждавшие искать лучшие доли в других сферах или даже в других странах. Такие жалобы были типичны в последние 10-15 лет для всех бывших стран социализма. Сегодня положение в некоторых из них меняется. Об этом в материале Ефима Фиштейна.
В начальный период переходного процесса во всех странах бывшего советского блока в области науки наблюдались весьма схожие явления. Недостаточное финансирование науки, распад ранее существовавшей инфраструктуры, скажем, системы библиотек, периодических изданий, цепочки специализированных институтов и лабораторий, подготовки научных кадров, резкое снижение социального статуса ученого, отсутствие интереса к фундаментальным исследованиям со стороны государства или промышленных отраслей и, как результат, утечка мозгов за границу. Но сегодня, по прошествии полутора десятка лет, положение начинает меняться. Я позвонил президенту Чешской академии наук, профессору Вацлаву Пачесу, и попросил его описать причины, по которым чешские ученые покидали страну на первом этапе трансформации.
Условия в начале 90-х были совершенно не похожи на нынешние. Границы впервые были открытыми, открылись и новые возможности безнаказанно заводить связи и знакомства с зарубежными коллегами. Многие ученые, особенно молодые и энергичные, смогли свободно посещать западные научные лаборатории и первым делом поняли, что условия работы там несравнимо лучше, чем у нас. А осознав это, они просто остались работать на Западе. Теперь положение радикально изменилось по нескольким показателям. Сегодня нельзя утверждать, что у нас не хватает финансовых средств на исследования. Разумеется, есть еще определенные организационные трудности системного характера, но в принципе любой научно-исследовательский институт Академии наук или высшее учебное заведение, решившее привлечь к работе зарубежного ученого, будь это чешский эмигрант, постоянно работающий за рубежом, или иностранный коллега, могут себе это позволить. Денег на это хватает. Специализированные институты Академии наук работают над проектами, которые оплачиваются как высококачественный продукт на договорной основе. Их сотрудники не являются государственными служащими бюджетной сферы. Директора устанавливают оплату труда на индивидуальной основе, и цену ученого определяет рынок. Это во-первых. Во-вторых, обычной практикой стали так называемые постдокторальные стажировки. Это значит, что молодой ученый, защитивший докторскую диссертацию, почти в обязательном порядке отправляется на стажировку за границу. Система себя прекрасно зарекомендовала. Молодые люди набираются жизненного и научного опыта, видят, как поставлено дело в мире, как организована работа в передовых лабораториях, заводят личных друзей и профессиональные знакомства, иногда и находят партнеров для семейной жизни. Кто-то из них захочет, может быть, остаться там навсегда или надолго. Что ж, мы живем в открытом мире. Но, в принципе, это перестало быть роковым вопросом, и подавляющее большинство возвращается на родину, понимая, что условия везде примерно сравнялись, и не нужно сжигать за собой мосты. Самое главное, утечка мозгов прекратилось. Наблюдается обратный процесс. Сегодня это перестало быть главной проблемой нашей науки.
Сравнивая состояние науки в Европе и в Соединенных Штатах, знатоки сходятся во мнении, что европейская наука заметно отстает от американской. А как бы вы характеризовали уровень чешской науки? Спросил я президента Академии наук Чешской Республики профессора Вацлава Пачеса.
Должен признать, что я не удовлетворен состоянием чешской науки ни в мировом, ни даже в европейском сравнении. Я мечтаю о том, чтобы превратить Академию наук Чешской Республики в собрание лучших ученых Европы, если не мира, в один из самых передовых институтов своего рода, пользующегося признанием наших зарубежных коллег. Пока что этого нельзя сказать об Академии наук в целом, но у нас есть трудовые коллективы, которые соответствуют этим требованиям и в своей области находятся на абсолютной вершине. В Чехии традиционно очень сильна иммунология. Сегодня вырвалась вперед область молекулярной иммунологии. К самым уважаемым представителям этой науки, несомненно, относятся профессор Горейши, нынешний директор института, и его сотрудники. Чешская наука весьма успешна в области физики. Как известно, высших международных наград совсем недавно удостоился наш физик, профессор Томаш Юнгверт. Мы довольно успешны в получении международных грантов на изыскания как из фондов Европейского Союза, так и от предприятий в Соединенных Штатах. И все же мне хотелось бы большего, и почивать на лаврах нам
рано. Часто указывают на колоссальное несоответствие между количеством нобелевских лауреатов европейского и американского происхождения в пользу этих последних. Как вы думаете, можно ли назвать кого-то из чешских ученых, которые имеют шансы на получение Нобелевской премии в обозримом будущем?
Вопрос, что называется, на засыпку. Вынужден признаться, что в настоящий момент я не вижу в Чехии никого, кто мог бы претендовать на Нобелевскую премию. Это меня крайне огорчает, и мне хотелось бы переломить ситуацию. Сделать это можно только целенаправленной и массивной поддержкой тех из нас, кто ближе всего к этой цели. На сегодняшний день серьезным претендентом может считаться разве что профессор Антонин Голли, изобретатель самых эффективных в мире виростатических лекарств, помогающих от труднодоступных заболеваний, включая СПИД. Кроме него, других реальных претендентов на Нобелевскую премию я не вижу.
Эту умеренно оптимистическую оценку, данную президентом Чешской академии наук, профессором Вацлавом Пачесом, можно правильно оценить только на фоне положения дел в России. Описать положение дел в российской науке я попросил историка Юрия Афанасьева, бывшего ректора гуманитарного университета в Москве.
Мне кажется, что в целом состояние науки едва ли не хуже, чем были в советские времена условия. Я имею в виду вот что прежде всего. Это инфраструктура науки. То есть за вот те годы, хоть там было много и неприемлемого для науки, но тем не менее сформировалась определенная инфраструктура, которая состояла из системы библиотек, коллектора, вот системы комплектования библиотек. Были списки, которые рассылались по всем учреждениям науки, культуры, образования. Теперь все идет к ужесточению, централизации, к единению и к диктату со стороны Министерства науки и образования. Кроме того, конечно, огромный, я даже не знаю, с чем сопоставимый ущерб понесла наука в ходе утечки мозгов. Вот мне доводилось бывать почти во всех крупных университетах мира, и везде я встречался с огромным количеством студентов, аспирантов наших, русских. Каждый университет в Америке это 20, 30, 40 человек собирались только навстречу. И представляете, как было трудно глядеть на эту ситуацию. Примеров возвращения я привести не могу, и вряд ли это возможно. Я знаю, что везде за рубежом, в том числе и в Соединенных Штатах, устроиться, адаптироваться выходцам из России непросто. И там огромное количество своих сложностей, самых разных. То есть там жизнь не сахар, тоже так получается. Но тем не менее, для многих все-таки условия оказываются лучше, чем они были здесь. В особенности это касается точных наук, естествознания, техники в какой-то мере, в меньшей мере это касалось гуманитарного знания. Но, тем не менее, и нашего брата по университетам было очень много, и возвращений сейчас нет. Поэтому я думаю, что общая ситуация науки можно рассматривать как тяжелую, тревожную даже. Академия наук, как была нереформируема, так и нереформируемой остается. Они собою гордятся, а на самом-то деле штат человек гордится. Какой предмет для гордости?
Знатоки утверждают, что в успехе американской фундаментальной науки колоссальную роль играют заказы и гранты крупных промышленных концернов, международных монополий. Практически каждая крупная промышленная компания имеет в своем составе исследовательскую лабораторию. Не здесь ли выход из положения и для российской науки? Ведь налицо укрупнение капитала и возникновение промышленных гигантов и естественных монополий в России.
Если бы какое-то движение вот в том направлении, о котором вы говорите, было бы, вот его бы, наверное, не утаили. И, наверное, не скрыли бы. Потому что действительно образуется все больше и больше самых настоящих гигантов. Идет мощнейшая централизация вместе с национализацией в последнее время. А вот этот процесс, он не сопровождается созданием соответствующих подразделений науки и вообще инфраструктуры. То есть я, например, не знаю примеров в этом отношении. То есть получается, что мало того, что у нас за счет этих гигантов продолжается поляризация общества, но параллельно с этим еще и развивается по нарастающей паразитизм этих гигантов, то есть то, что называется там корпоративно-олигархическим капитализмом, у него вот это вот свойство паразитизма, оно не сокращается, а наоборот увеличивается. Если бы это было бы не так, то я уж думаю, что все, кто к этому причастен, хорошенько бы доложили всему миру о создании вот этой научной инфраструктуры и подразделений соответствующих науки. Ничего этого, к сожалению, не происходит.
Из сказанного профессором Юрием Афанасьевым, а до него чешским профессором Вацлавом Почесом, складывается впечатление, что судьбы науки в России и в странах Центральной Европы, когда-то входивших в состав Советского Блока, основательно разошлись.
Ефим Фиштейн. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – экологический проект «Чистая Нева» в Санкт-Петербурге, гидротермальные обитатели морских глубин. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Гибель 25 мирных жителей в результате авиаударов НАТО в южной афганской провинции Гельмент стала результатом трагической ошибки. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер. Он также сказал, что международным силам необходимо совершенствовать правила ведения боевых действий. На саммите ЕС в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель, как нынешний председатель Евросоюза, пытается содействовать преодолению разногласий с Польшей и Великобританией по вопросу о новом европейском договоре. Тем временем свои возражения высказали Чехия и Нидерланды. В Подмосковье произошло массовое пищевое отравление иностранных рабочих, занятых на стройке в Шереметьеве. Первый случай отравления зафиксирован вечером 19 июня. К утру пятницы более 200 гастарбайтеров оказались в подмосковных больницах. Всего к медикам обратились более 400 человек. Совместная российско-британская компания ТНК BP продает «Газпрому» свою долю в Кавыкинском проекте. Сумма сделки составит свыше $700 миллионов. Российское правительство распорядилось возобновить импорт молдавского вина. Президент России Владимир Путин сообщил об этом на встрече с президентом Молдавии Владимиром Ворониным в Ново-Огареве. Запрет на ввоз в Россию алкоголя из Молдавии и Грузии был введен в марте 2006 года. Совет Федерации утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генпрокурора России Александра Бастыркина. В беседе с журналистами Бастрыкин заявил, что комитет займется в частности расследованием дела об убийстве в Лондоне бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко. Российские силовые структуры пресекли деятельность преступной группы, нелегально переправлявшей людей в страны Западной Европы. Арестованы 6 человек, сообщила ФСБ. Владимир Путин поедет на сессию Международного олимпийского комитета в Гватемале 3-4 июля.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. Экологи российского отделения международной организации Greenpeace организуют в Санкт-Петербурге проект «Чистая Нева». Его цель – улучшение качества воды в Неве. Несмотря на существующие программы по сокращению сбросов в реку загрязняющих веществ, анализы Невской воды, взятые в разных местах Санкт-Петербурга, показывают, что концентрация, например, меди в ней превышает предельно допустимую норму в 73 раза, марганца – в 26 раз. Экологи Greenpeace считают, что и невская рыба опасна для здоровья, рассказывает Любовь Чижова.
По данным Greenpeace, состояние Невы с каждым годом ухудшается. Только в черте Санкт-Петербурга существует более 300 прямых выпусков сточных вод, не проходящих очистку. Уровень концентрации меди и марганца превышает предельно допустимую норму в десятки раз. И еще одна проблема, на которую экологи обращают внимание, это транспортировка по Неве нефтепродуктов. По их данным, ежегодно по реке проходит более 2000 танкеров и барж, перевозящих свыше 4 миллионов тонн нефти. Одна серьезная авария, и город может остаться без воды, а Неве будет нанесен серьезный урон, предупреждают экологи. О проекте «Чистая Нева» говорит глава питерского отделения Greenpeace в России Дмитрий Артамонов.
Мы начали подготовку проекта этого еще в прошлом году. Мы исследовали ситуацию. Нам необходимо было понять, насколько велико загрязнение Невы, насколько вообще велика эта проблема. И результаты этого исследования показали, что действительно проблема достаточно серьезная, и поэтому мы решили, насколько это в наших силах, этим вопросом заняться. В первую очередь, то, что мы собираемся делать, это доносить до людей реальную информацию о состоянии загрязнения Невы, об уровне сбросов и о том, кто виноват в этом. Госорганы проводят мониторинг, они обязаны это делать, но, к сожалению, во-первых, этот мониторинг недостаточен, а во-вторых, даже те данные, которые в результате этого мониторинга появляются, в большинстве случаев просто не доходят до людей. Где-то в конце июля на Неве появится специально оборудованная лодка Greenpeace, которая будет заниматься отбором проб в самой реке для того, чтобы определить, какие участки являются наиболее грязными, какие загрязнения чаще присутствуют, а также отбирать пробы со сбросов. Сбросов предприятий для того, чтобы контролировать, насколько эти сбросы соответствуют тем нормативам, которые установлены. Плюс к этому мы планируем реагировать на аварийные сбросы, которые очень часто происходят в Петербурге, очень часто обнаруживаются нефтяные пятна или другие загрязнения.
Что сейчас говорят ваши данные? Как вы сейчас оцениваете состояние Невы?
Мы пока провели только предварительные исследования. Мы отобрали пробы около одного из сбросов на Выборгской набережной, это уже сам Санкт-Петербург, и наши исследования по тяжелым металлам показали превышение по меди и по марганцу в десятки раз. Также мы отобрали пробы рыбы, так как именно по рыбе в первую очередь можно оценить более комплексно состояние загрязнения Невы. Исследования показали, что рыба, которая обитает постоянно именно в Неве, в двух из трех пробах были обнаружены превышения нормативов по мышьяку, а также во всех пробах невской рыбы были обнаружены превышения европейских нормативов по достаточно опасному веществу, которое называется полихлорбифенилы. Это один из 12 супертоксикантов, которые включены в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях.
Ну и чем опасны вот эти загрязнения?
То, что касается ПХБ и вообще стойких органических загрязнителей, это в первую очередь канцерогены. Они воздействуют на иммунную, на эндокринную систему человека. Это достаточно опасные вещества, они значительно более опаснее, чем те же самые тяжелые металлы, которые обычно мерят госорганы. А вот, к сожалению, вот эти вещества, они вообще не входят в программу постоянного мониторинга.
Специалисты говорят, что вообще очень трудно определить уровень химической загрязненности рек, потому что оборудование для этого очень дорогостоящее.
Во-первых, существуют различные методики измерения загрязнений. Ведь на самом деле более 1200 веществ подлежат нормированию. Да? То есть по-хорошему, для того, чтобы полностью оценить, насколько река соответствует требованиям, нужно отобрать пробы на 1200 веществ. Конечно, это все очень дорого. Росгидромет отбирает пробы только по 12 веществам. А мы хотим пойти немножко по другому пути. Мы, конечно, будем делать исследования на отдельные вещества, но будем делать их в сторонних лабораториях. У нас нет таких, такой возможности. Но плюс к этому мы будем которые позволяют на основе биотестирования, да, то есть на основе воздействия на микроорганизмы, определить комплексное загрязнение воды. Да, то есть вы не сможете узнать, какие именно там вещества и какое количество там содержится, но вы сможете узнать, насколько в среднем комплексно вода загрязнена. И дальше уже, если вы обнаружите высокий уровень загрязнения, можно отбирать пробы на конкретные вещества. Такие приборы активно используются. Вот мы сейчас такой прибор закупили, и как раз он будет использоваться на этой лодке. Он позволяет работать непосредственно в полевых условиях и достаточно быстро показывать результаты.
Дмитрий, что говорят ваши данные? Кто главный враг Невы? Кто ее больше всего загрязняет?
Сейчас вряд ли можно назвать какого-то одного главного врага, да, на самом деле проблема заключается в первую очередь, на мой взгляд, в отсутствии экологического контроля. Это скорее проблема общероссийская, но и в Петербурге, и в Ленинградской области она тоже ощущается, и в первую очередь сказывается и на Неве. Силы, которые выделяются на экологический контроль, абсолютно недостаточные. Во-первых, во-вторых, даже в тех случаях, когда предприятия ловятся на явном превышении сбросов, либо на сбросе вообще неочищенных сточных вод, а вместо того, чтобы они приостанавливались, как это должно быть по закону, они лишь штрафуются, причем это обычно достаточно небольшие деньги, ну и даются какие-то предписания на долгие годы вперед о том, что что-то чего-то где-то исправить. Совершенно не обязательно убирать с нее все предприятия. Сейчас нынешние технологии позволяют очистить любые сточные воды до норматива. Вопрос только в желании предприятий этим заниматься. А для того, чтобы они хотели этим заниматься, власть должна их мотивировать, используя при этом как бы принцип и кнута, и пряника. С одной стороны, не позволяя сбрасывать неочищенные сточные воды, с другой стороны, поощряя строительство очистных сооружений. Механизм для этого существует. Есть пример реки Рейна, о котором уже очень многие знают. В 80-е годы достаточно быстро, благодаря совместным усилиям и общественных организаций, и органов власти, и граждан, удалось добиться того, что Рейн из сточной канавы, он был в еще худшем состоянии, чем сейчас находится Нева, превратился в чистую реку, в которой водится рыба, которую можно спокойно есть. Ну, на самом деле, большинство европейских рек сейчас находится в значительно лучшем состоянии, чем они находились раньше, и чем находятся российские реки.
Говорил Дмитрий Артамонов из Greenpeace в России. Проблемы химического загрязнения российских водоемов серьезно озабочены в Институте водных проблем Российской академии наук. По словам заместителя директора Института по науке, члена-корреспондента РАН Татьяны Моисеенко, единственный способ очистить реки от химического загрязнения – это не сбрасывать в них промышленные отходы. В России, по данным Института водных проблем, больше всего загрязнены водоемы в регионах с развитым сельским хозяйством из-за активного использования химических удобрений. Татьяна Моисеенко говорит об опасности стойких химических загрязнителей, так называемых СОЗов.
Стойкие органические соединения – это является следствием общеглобального загрязнения и повышения фона в водных объектах. Они поступают в результате человеческой деятельности и, в частности, при внесении их с выбросами различных производств, стоками сельскохозяйственных угодий. Ведь что это такое? Это инсектициды, пестициды, которые в той или иной степени применяются. Это флот реагенты, которые применяются в процессе флотации различных руд и обогащения. Ну и так далее. Поэтому их глобальный фон неуклонно растет.
А существуют ли какие-то методики, технологии, позволяющие очистить воду от этих вот химических соединений?
Их идентификация очень сложна. Это первое. Второе, они поступают в микроколичествах. Их токсичные свойства также связаны с их микроколичествами. Поэтому, ну, практически очистка водных объектов от них невозможна. Можно только добиться превентивных мер и, в частности, снижения их использования в производствах, снижения их использования человеком вот, при производстве продуктов питания. И в данном случае последнее Стокгольмское соглашение было, оно как раз направлено на резкое сокращение использования этих элементов в процессе деятельности человека.
А как вы считаете, российские предприятия будут играть по правилам, принятым в Стокгольме?
Сложный вопрос. Дело в том, что, конечно, у нас психология на многих производствах развита так, что получение прибыли прежде всего. Поэтому очень часто даже сами работники вот, производства, они не заинтересованы во внедрении природоохранных технологий, поскольку, естественно, это снижает ту часть прибыли, которая идет на природоохранные мероприятия, и, соответственно, снижается зарплата.
А есть ли какие-то данные о том, как загрязненная вода воздействует на человека?
Мы конкретно занимаемся влиянием на животных, рыб, используя их как биоиндикаторы, поскольку многие физиологические системы сходны с теплокровными животными, поэтому можно прогнозировать последствия нахождения этих токсикантов и для человека. Они чрезвычайно опасны. Они обладают канцерогенным, гонадотоксическим, эмбриотоксическим свойством. Они вызывают различные патологии, дисфункции. И ведь опасность в том, что они микрокалечествах, проникая в организм, они накапливаются. Ведь сейчас эти СОЗы даже найдены в молоке женщин в районах Арктики, поскольку это связано с общеглобальным обогащением хемосферы этими опасными соединениями. Они накапливаются и передаются по пищевой цепи. То есть, вы понимаете, допустим, если они в рыбе накопились, то в человеке они еще в больших концентрациях накопятся. Если они существуют в нанограммах в воде, то в процессе вот биоаккумуляции они передаются вот все больше и больше от трофической цепи, от одного низшего уровня к высшему, что приводит вот к накоплению их токсичного действия. СОС – это такой элемент, который очень-очень трудно определяется. Для этого нужна очень-очень дорогая техника. И я могу сказать, привести вам пример вот с диоксинами. Только 3 лаборатории в России, ну, способны корректно их идентифицировать. Там, что касается хлорорганических пестицидов, это входит в программу гидрометслужбы, и они их определяют. Но не все лаборатории оснащены достаточным оборудованием. В принципе, вот если говорить по хлорорганическим пестицидам, то все регионы, которые ведут активное сельское хозяйство, особенно в прошлом, вы знаете сейчас, например, как вот ДУСТ уже запрещен там к применению, но тем не менее другие аналоги, они используются. И естественно, где развито очень сельское хозяйство в больших масштабах, и особенно в прошлые годы, когда у нас было макротехнологии, то есть распахивание больших объемов сельскохозяйственных земель, внесение больших объемов хлорорганических инсектицидов и пестицидов, они постепенно накопились и сейчас вымываются водные объекты. Вот эти водные объекты в этих регионах, ну, достаточно часто встречаются пиковые концентрации. Сейчас они как-то менее используются, отчасти еще связано с тем, что фермерское хозяйство, оно, ну, в большей степени старается использовать именно удобрения естественные. Так что, скорее всего, это большей частью связано вот с глобальными обогащениями. Много существует технологий, которые именно направлены на превентивные меры. Если очень сильное накопление идет в донных отложениях, чаще всего это металлов или других элементов, то существуют тоже драги, специальные системы, которые откачивают загрязненные илы и способствуют восстановлению более таких, ну, биоценозов, которые вот действительно погибли в связи с высокой чувствительностью к загрязнению вод.
Заместитель директора по науке Института водных проблем Российской академии наук Татьяна Моисеенко. По данным водной комиссии ООН, обнародованных в прошлом году, самой неблагополучной рекой Европы признана Волга. Лишь 2 реки Земли были названы специалистами полностью пригодными для жизни на их берегах. Это Амазонка в Южной Америке и Конго в Африке.
Любовь Чижова. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В 1979 году на дне Тихого океана, вблизи выходов горячих подземных вод, были обнаружены скопления крайне необычных животных, многие из которых ранее не были известны науке. Эти густонаселенные сообщества, похожие на оазисы жизни посреди пустынного океанского дна, активно изучаются уже более 30 лет, однако ранее неизвестного открывается все больше. О последних открытиях в изучении гидротермальных морских сообществ рассказывает сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета Московского государственного университета, кандидат биологических наук Вячеслав Иваненко. С ним беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
Сегодня мы будем говорить об удивительных сообществах, которые были не так давно обнаружены на дне океана, о сообществах подводных горячих источников или подводных вулканов.
В рамках нашей программы мы вообще рассказывали про такие гидротермальные сообщества, но я думаю, что нашим слушателям надо напомнить, что это такое, что такое гидротермальные сообщества и почему они так ценны.
Действительно, я помню, что у вас была такая передача, но дело в том, что тема так называемых гидротермальных сообществ — это очень современная тема, она очень активно исследуется. События происходят в этой области буквально каждый день. То есть у нас постоянно какие-то новые открытия, новые виды, новые какие-то гидротермальные поля, новые необычные результаты, связанные с изучением молекулярной биологии, связанные с изучением взаимоотношений животных в этих сообществах. Поэтому, если вы даже будете говорить на эту тему, например, раз в месяц, то все равно люди, которые будут к вам приходить, будут рассказывать
о новых результатах,
о новых интересных, как мне кажется, результатах. А гидротермальные сообщества были открыты не так давно, в 1979 году.
То есть 35 лет назад.
35 лет назад всего.
Скажи, пожалуйста, а что это такое? Вот, насколько я понимаю, это такие подводные миры, да, которые организованы около вулкана. Вот вулкан выбрасывает серу, выбрасывает метан, да, и там живут сообщества, которым вообще-то и свет-то не нужен, что поразительно. Почему это такая сенсация?
Сенсация была действительно связана с тем, что до открытия этих сообществ считали, что на дне Мирового океана, на больших глубинах, жизнь представлена очень скудно, разнообразие маленькое, и биомасса в этих сообществах очень небольшая. То есть, вот, собственно, количество органики очень небольшое. В 79 году, когда были открыты эти уникальные сообщества, это был шок. Те люди, которые открыли эти сообщества, они описывали свое ощущение как то, что вот они были близки к умопомешательству. Дело в том, что словами описать то, что происходит в этих гидротермальных сообществах, невозможно. Это нужно видеть. Как правило, речь идет о том, что на дне моря, вот в тех местах, где найдены вулканы, вокруг этих вулканов, где выбрасывается горячая вода, формируется уникальное природное сообщество. Животные, которые живут в этих сообществах, являются экстремалами своего рода. Метан и сероводород используются бактериями для того, чтобы образовывать органику. Энергия, которая перерабатывается для образования органики, происходит не от солнца и поступает не через растения фотосинтезирующие, а через бактерии, которые делают не что иное, как окисляют метан или сероводород.
Но все равно кислород там нужен, да? Не обязательно солнце, но кислород обязателен.
Кислород нет. Кислород нужен для чего? Для того, чтобы дышать, правильно? Многоклеточные животные, без исключения на самом деле, они зависят от кислорода для того, чтобы им существовать, чтобы жить, поддерживать жить, да, жизнедеятельность, им нужно окислять вещества. И даже растениям это нужно, правильно? Как вы знаете, растения, они не только фотосинтезируют, они еще одновременно дышат. А вот если говорить о бактериях, вот для них кислород не нужен.
То есть вот те первичные бактерии, которые служат базой для всего сообщества, собственно, с них и начинаются пищевые цепочки,
да,
правильно?
Да. Те животные, которые живут в этих сообществах, я имею в виду черви, раки какие-то, рыбы, они питаются органикой, которая производится этими бактериями. Причем эти бактерии могут жить как внутри организма или на поверхности этих животных, а также эти бактерии могут находиться на поверхности каких-то неживых субстратов, ну, например, на грунте.
Вот по телевизору или там в интернете можно найти фотографии, где такие как бы сады из червей таких красивых, да, с красными щупальцами.
Да, действительно, большие длинные черви, которые живут в трубках и которые ведут очень необычный образ жизни, необычный способ имеют они питания. То есть питание их происходит за счет бактерий, которые живут у них в специальном органе, который называется трофосомой, но который на самом деле не что иное, как видоизмененный кишечник. В этом вот видоизмененном кишечнике находятся специальные бактерии, которые используют те вещества, которые плавают в этом растворе.
Что это сера, да, метан?
Да, конечно. И вот которые попадают к этим бактериям через кровь этих червей.
Сколько видов животных встречено в этих сообществах?
Ну, в этих сообществах описано более 500 видов. Но дело в том, что по-прежнему продолжают постоянно описываться новые виды.
А классы новые открывали?
Семейства новые открывали. С классами тяжелее, реже это происходит. Но дело в том, что часто животные, в силу того, что они попали в необычные условия среды, очень сильно меняют свой внешний облик.
А что можно рассказать о животных, которыми вы занимаетесь? Что в них такого интересно именно в этих гидротермальных сообществах?
Животные, которыми я занимаюсь, интересны не только в этих гидротермальных сообществах, но и вообще. То есть я занимаюсь ракообразными, которые на самом деле распространены везде. Это веслоногие ракообразные, мелкие рачки, их называют циклопиками. Вот циклопики, А их на самом деле очень много, они разные. На данный момент описано порядка 15 тысяч видов. Более того, вот копеподы, которыми я занимаюсь, они как раз составляют наибольший объем животной органики на нашей планете.
И вы хотите сказать, что веслоногие ракообразные по биомассе вот превосходят всех остальных животных?
Да, конечно. Если прикинуть вот ту площадь, которую занимает Мировой океан, мы знаем, что это порядка 70%. Если прикинуть ту толщину слоя, которую имеет Мировой океан в среднем, примерные приблизительные оценки показывает, что биомасса и количество экземпляров самая большая вот для животных.
Раз их больше всего, то и их значение для биосферы, для круговорота вещества и энергии в живой природе наибольшее.
Да? Да. И вот некоторые из этих рачков, они встречаются в этих гидротермальных сообществах. На настоящий момент описано порядка 80 видов.
Гидротермальных, вот этих веслоногих.
Веслоногих рачков. Вот если бы вы посмотрели на этих рачков под хорошим микроскопом, вы бы тут же в них влюбились, и я думаю, что...
Такие красивые, да?
Они не то что красивые, они очень разнообразные и действительно красивые. Под микроскопом хорошим обычно все мелкие организмы очень интересные и красивые.
Скажите, а вот эти рачки, чем они питаются вот, ну, в этих гидротермальных сообществах на дне океана?
Эти рачки очень разные. Большинство из них питается именно бактериями. Они живут на бактериальных матах.
И ну, маты питаются... это сцепление бактерий, да, такие?
Это пленки, собственно говоря. Пленки, образованные бактериями. И эти рачки буквально пасутся на этих пленках и выедают этих бактерий. Кроме этого, они питаются бактериями, которые могут развиваться на поверхности, скажем, каких-то животных других, тех же червей, или же внутри каких-то креветок. Вот известно, что вот вы говорили про вестиментифер, а вестиментиферы на самом деле встречаются только в Тихом океане, вот на подводных вулканах Тихого океана. А есть еще подводные вулканы, которые в Атлантическом океане.
И в Атлантике что, там не вестиментиферы, да?
Вместо вестиментифер там развиваются в большом количестве очень специализированные ракообразные, которые на самом деле являются креветками, очень специализированными креветками. Особенность этих креветок состоит в том, что у них глаза очень сильно изменились. Судя по всему, вот эти глаза используются для того, чтобы находить горячие участки. Этот глаз, он сместился на спину и находится под карапаксом.
А, то есть он закрыт сверху чем-то непрозрачным?
Да, действительно.
Это крупные раки?
Порядка 5 сантиметров в среднем.
Ну, это крупные.
Может быть, меньше, может быть, больше. Вот эти креветки, они ведут немножко другой образ жизни. Они очень подвижны.
В отличие от червей, которые...
В отличие от червей, которые прикреплены к субстрату и которые вот могут только наклоняться в сторону горячего источника, так называемого флюида, с тем, чтобы концом своим оказаться в этом месте и из этого места уже, чтобы сероводород мог быть воспринят кровеносной системой.
Что они могут бегать.
Они могут бегать. Более того, вот этот способ бегания они используют в данном случае для того, чтобы выращивать на своих лапках бактерии. Вот раньше спорили, зачем вот эти вот многочисленные креветки, они действительно роятся, их много, они очень подвижные, и они вот находятся на поверхности подводных вулканов, да, и постоянно буквально то, что называется, двигаются в сторону вот этого горячего флюида. Очень долгое время было непонятно, как они питаются и зачем они это делают. Было две гипотезы. Одна гипотеза говорила о том, что они, видимо, ныряют в эту достаточно агрессивную среду, насыщенную вот сероводородом, для того, чтобы соскребать с поверхности субстратов, грунта, бактерий, которые на них развиваются. Но когда посмотрели подробнее на конечности вот этих вот раков, оказалось, что на них очень много бактерий. И они, скорее всего, культивируют эти бактерии на своих конечностях.
То есть это симбиоз такой, да?
Это эктосимбиоз. Причем вот эта вот креветка, она ныряет в эту среду постоянно для того, чтобы вот создать условия для выращивания на своих конечностях необычных бактерий, которыми они потом питаются.
То есть и как вот... бы пасёт их, да, вот подплывает, да, чтобы да, они да, поели да. Вот сероводорода.
Потом их съедает.
Потом съедает. И говорю это к тому, что копеподы, которых я изучаю, их да. размер не больше 2 миллиметров, как правило, они живут между лапками и таскают вот эти вот бактерии, которые вот выращивают вот эти вот креветки.
То есть как прихлебатели,
комменсализм да? называется, да?
Комменсализм, ну то есть вот приживальщики, прихлебатели.
Ну от них польза какая большим раком?
Большим раком никакой. Хотя, может быть, кто его знает. Вот мы говорим так просто и легко о том, что происходит на глубине 3000 метров. На самом деле нужно вот понять и задуматься. Для того, чтобы понаблюдать за этим сообществом, да, нужно нарядить судно специальное, на котором находятся специальные аппараты глубоководные. После этого нырнуть на глубину 1500-2000 метров. Все очень и очень дорогое удовольствие. Более того, это технически очень сложно. Вот до сих пор позволить это себе может на данный момент далеко не каждое государство. У нас есть такие глубоководные аппараты, я имею в виду в России, вот, конечно же, речь идет об институте океанологии. В Москве находится такой институт, и там есть такой корабль, и есть такие аппараты, их два. Ни одна другая страна не обладает больше, чем одним аппаратом. И эти аппараты обладают лучшими техническими характеристиками. Я бы просто хотел сказать, обратить внимание, точнее говоря, на то, что белых пятен вот в науке, и в том числе вот в исследовании этих уникальных сообществ, гораздо больше, чем может показаться постороннему слушателю. Дело в том, что вот в любую область, в которую мы начинаем вникать, погружаться, оказывается действительно очень много такого, чего мы раньше никогда не знали и не задумывались. Ну вот, например, события последних лет – это то, что стала развиваться очень бурно гипотеза о том, что существует подземная биосфера, которая называется подповерхностной биосферой. Речь идет о том, что под землей, вот под поверхностью, существуют уникальные сообщества, которые населяют, как правило, бактерии, которые формируют огромную биомассу, до сих пор до конца не оцененную.
То есть, что эти животные где находятся?
В толще земной коры.
Под дном океана живут вообще огромные сообщества с огромной биомассой,
да? С огромной биомассой. Более того, мы до конца не знаем, что за разнообразие вот этих организмов представлено там. И мы даже, может быть, и не догадывались о том, какую роль они играют в формировании, вот скажем, тех же веществ, которые выходят на поверхность. В данном случае океана, да.
Сотрудником кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета Московского государственного университета Вячеславом Иваненко беседовали Александр Марков и Александр Костинский. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Александр Бастрыкин назначен главой Следственного комитета. А еще одном однокурснике Владимира Путина, возглавившем новое силовое ведомство, говорим с Виктором Илюхиным, зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности, бывшим помощником генпрокурора СССР. Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».